Тема лекции – морально-этические проблемы статуса человеческого эмбриона. Над этой лекцией работали заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета Ирина Васильевна Силуянова, старший преподаватель этой кафедры иеромонах Дмитрий Першин, Никита Сушко, тоже наш преподаватель, Ирина Макеева и Лев Ляуш, преподаватель нашей кафедры. Эта тема крайне важна, потому что от ответа на вопрос, когда начинается человеческая жизнь, зависит ответ на вопрос о приемлемости целых 5 направлений современной медицины, будь это клонирование человека, экстракорпоральное оплодотворение, фетальная терапия, при которой используются ткани плода, фетуса по латыни, аборты или различные манипуляции с эмбриональными стволовыми клетками. Дискуссия о статусе эмбриона – это краеугольный камень многих медицинских, философских и правовых дискуссий, разбивающие научное сообщество на 2 лагеря, в одном из которых игнорируют право эмбриона называться человеком, а в другом отстаивают это право. Обе стороны приводят веские аргументы в свою защиту, в основе которых лежат разные мировоззренческие позиции. В этой лекции мы представим вам ряд теоретических положений, каждый из которых дает свой ответ на вопрос о начале человеческой жизни. Может ли эмбрион называться человеком? Какие наиважнейшие показатели характеризуют в нем человечность? Можно ли выстроить непроницаемую стену между человеческим существом до его появления на свет и после? Или все это звенья одной эволюционной цепи телесного, душевного и духовного становления личности? Ответы на эти вопросы можно разделить на 2 группы. Первая группа содержит позиции о начале человеческого существования с точки зрения естественных биомедицинских наук. В ней представлены позиции, связывающие начало человеческой жизни, во-первых, с формированием дыхательной системы, во-вторых, с периодом формирования сердечно-сосудистой системы, в-третьих, с началом функционирования ствола мозга, в-четвертых, с образованием первичной полоски, в-пятых, с имплантацией бластоцистов в стенку матки и в-шестых, с моментом слияния гамет, то есть с образованием генома человека. Вторая группа позиций представляет гуманитарные этико-философские подходы и содержит в себе следующие из них. Это градуализм, затем социологизм, далее психоаналитический подход, четвертый – это морально-интенциональный подход, пятый – философско-антропологический подход и шестое – теологический подход. Сначала мы рассмотрим естественно-научные биомедицинские данные, а затем позиции гуманитарных дисциплин. Биомедицинский подход – естественно-научный подход связывает начало человеческой жизни с моментом функционирования или начала функционирования какой-либо системы человеческого организма. Если идти от конца к началу, то первым в этом списке будет идея о том, что жизнь человека начинается с момента формирования дыхательной системы. Начинает она закладываться дыхательная система на 4-й неделе после зачатия. К 9-й, с момента зачатия, наблюдаются эпизодические спонтанные дыхательные движения плода. Однако временем окончательного формирования дыхательной системы, а следовательно и способность к самостоятельному дыханию формируется к 20-й неделе. Формирование дыхательной системы является принципиальным моментом при обсуждении проблемы начала человеческой жизни. Именно потому, что оно является основанием возможности самостоятельного дыхания и существования человеческого плода вне тела матери. Второй гипотезой о начале жизни человека, естественно-научной гипотезой, является предположение о том, что жизнь человека начинается с момента формирования сердечно-сосудистой системы. Формирование этой системы также рассматривается очень часто в качестве принципиальной позиции при ответе на вопрос о начале человеческой жизни. Хотя формирование это на самом деле не имеет фиксированной временной точки, ибо известно, что развитие и формирование сердечно-сосудистой системы человека приходится на 20-40 день после оплодотворения. А где-то к 20-му дню мы обнаруживаем у эмбриона наличие пульсирующего сосуда, который называется дорсальной аортой, которая в течение примерно 3 недель приобретает черты настоящего 4-камерного человеческого сердца. Однако сердце это не будет точной копией сердца взрослого человека, и отсюда вопрос. Если мы связываем момент формирования сердца с первым сердцебиением, следует ли считать пульсацию дорсального сосуда за таковое? И как определить момент начала пульсации для конкретного эмбриона? Мы отметили уже, что сердце плода не является точной копией сердца взрослого человека. В нем существует, в частности, сообщение между правым и левым предсердиями, так называемое овальное окно. Функционирует артериальный проток и так далее. Если эти отличия устраняются только после рождения, с началом легочного дыхания, можно ли рассматривать сердечный подход как корректный критерий? В то же время сердечный критерий на современном этапе развития медицины представляет интерес хотя бы в силу того, что рождающиеся дети с многочисленными пороками развития сердечно-сосудистой системы являются полноценными пациентами специализированных медицинских учреждений. Хирургия врожденных аномалий сердца и сосудов достигла значительных успехов и позволяет сохранить жизнь в таких случаях, когда о формировании полнофункциональной кровеносной системы говорить невозможно. И это очень важный момент. Если мы не отказываем пациентам с какими-либо дисфункциями сердечно-сосудистой деятельности в лечебной помощи, врачебной помощи, то можем ли мы отказать в статусе человека эмбриона на очень ранних стадиях его развития? Третья гипотеза связывает начало человеческой жизни с моментом формирования центральной нервной системы. И даже точнее, с началом функционирования ствола мозга. Нельзя не обратить внимание на эту позицию, прежде всего на основании нового утвердившегося в современной медицине критерия смерти человека, смерти мозга. Логика принципа симметрии предполагает, что если конец человеческой жизни мы связываем со смертью мозга, то начало жизни человека тоже должно быть связано с началом функционирования ствола мозга. Насколько же корректно связывать начало человеческой жизни с началом функционирования ствола мозга и появлением чувствительности у человеческого плода? Когда же плод человека приобретает способность чувствовать? По мнению эмбриологов, 30-й день развития плода является началом дифференцировки центральной нервной системы. Первые движения плода и реакция на прикосновение начинают фиксироваться с 6-й недели с момента оплодотворения. В спинном мозгу выявляются синапсы. В то же время с помощью энцефалографии регистрируется функциональная активность мозга. Болевая чувствительность у плода присутствует в 7-8 недель. К 8 неделям у плода функционирует таламус, это отдел головного мозга, сформированы чувствительные и двигательные нервы. То есть имеется все необходимое для ощущения плодом боли. Здесь важно сказать, что для чувствительности боли кора головного мозга не нужна, так как и полное удаление коры головного мозга не устраняет чувство боли. Тем самым возникает вопрос, можно ли считать критерием становления личности лишь проявление способности чувствовать? Так как бессознательное состояние и нечувствительность к боли не могут служить основанием для отказа в защите прав личности. То есть, если говорить об этом аспекте, да, чувствительность к боли или нет, то мы вспоминаем людей, находящихся в коме, и которые, может быть, и не чувствуют, не испытывают боли, но, тем не менее, никто не отрицает за пациентами, взрослыми пациентами, статуса человека на том основании, что они не ощущают боли. Если же говорить о том, что формирование дыхательной системы, сердечно-сосудистой деятельности, появление и формирование центральной нервной системы, некоторые исследователи отождествляют с началом человеческой жизни потому лишь, что это есть критерии и смерти, дыхание, сердце и мозг, то здесь мы находим ряд очень весомых возражений. Дело в том, что эти исследователи, которые предлагают такую модель, не учитывают важнейший фактор – фактор времени. Давайте предположим, что статус эмбриона до появления этих систем жизнеобеспечения организма такой же, как у человека, который утратил эти функции, эти системы. То есть человека, который признается мертвым, признается умершим. Давайте предположим, согласимся с этой гипотезой и посмотрим, что будет происходить дальше. Вот, ну, скажем, известная история. Умирал директор цирка Никулин очень долго, бюллетени выкладывались в прессе, он оказался в ситуации комы, смерть мозга, так сказать, надвигалась, и его состояние его ухудшалось, его переводили на поддерживающую аппаратуру. Искусственное сердце, искусственная почка, но процесс умирания нарастал, и в конце концов врачи признали, что ничего не могут сделать. И они вынуждены были отключить аппаратуру, потому что вернуть к жизни человека уже мертвого было невозможно. Так вот, если предположить, что эмбрион до там, ну, 20-го дня или там, 6-й недели не есть человек, а его статус приравнивается к статусу мертвого тела, находящегося в анатомическом театре, давайте посмотрим на время. И мы увидим странную вещь. Сколько бы ни лежало тело умершего в анатомичке, в морге, никаких признаков жизни, никакой положительной динамики мы ее наблюдать не будем. Будем наблюдать только динамику распада. Если же мы говорим о эмбрионе, то вот наш якобы мертвый пациент, за которым мы отрицаем наличие жизни, ценности жизни человеческой, на 20-й день мы фиксируем спонтанный дых, значит, мы фиксируем биение дорсальной аорты. На 9-й неделе спонтанные дыхательные движения плода. На 6-7 неделе активность центральной нервной системы мы фиксируем. И потом по нарастающей. К 9-му месяцу перед нами абсолютно здоровый пациент. В случае нормального протекания беременности. Безо всякого усилия даже и врачей, пациент, которого мы признали мертвым, посчитали мертвым, потому что у него пока еще некоторая система жизнеобеспечения не действует, оказывается абсолютно здоровым. Тем самым, если говорить об аборте, а все эти теории о том, что человек не человек до какого-то момента, обычно создаются для оправдания абортов, получается, что аборт обрывает жизнь человека на стадии активного выздоровления. Если предположить, что беременность есть путь из анатомички, так сказать, к полному и абсолютному здоровью. По крайней мере, тому здоровью, которое есть на момент рождения у ребеночка. Получается абсурдная ситуация, что человек, которого мы посчитали умершим, по внешним критериям, в отличие от реально умирающих людей, не только полностью восстановился, но и продолжает расти и жить дальше, его ожидает долгая жизнь. Тогда возникает вопрос, а как называется врач, который убивает пациента на стадии активного выздоровления? Это если говорить о первых трех критериях и о том, что некоторые исследователи на основании принципа симметричности говорят о том, что нет перед нами человеческой жизни, а есть лишь странное состояние, подобное тому, которое имеет место в реанимации после того, как констатирована смерть мозга. Следующая гипотеза о начале жизни человека, четвертая, естественно, научная гипотеза, связывает начало жизни человека с момента формирования или с момента образования первичной полоски. Первичная полоска – это морфологический предшественник нервной трубки. Данная позиция популярна в настоящий момент среди эмбриологов и гистологов. Во время гаструляции формируется полярность, передне-задняя ось эмбриона. На 15-16 дни происходит перемещение клеток наружного слоя эмбриобласта к его будущему заднему краю, формируется примитивная первичная полоска по средней линии диска. Позже, по продольной средней линии, первичная полоска продавливается вглубь. Образуется первичная борозка, клетки эмбриобласта, мигрирующие через первичную полоску и генденовский узелок, формируют эмбриональную энтодерму и мезодерму, а также натоходр, интегрирующийся затем в энтодерму первичной кишки. Предшественники эктодермы локализованы впереди первичной полоски. Таким образом, первичную полоску можно считать первой осевой структурой, вокруг которой и выстраивается весь эмбриогенез. До 14 дня, после оплодотворения, эмбриологи рассматривают эмбрион человека как, даже есть такой термин, преэмбрион, считая, что до этого срока он сформирован клеточными слоями, представляющими собой зародышевые оболочки, то есть материал, который не участвует в построении, в дальнейшем построении собственного эмбриона. При этом подчеркивается необходимость различать генетическую уникальность эмбриона и его онтогенетическую индивидуальность при появлении первичной полоски. Для данного подхода ведущим является аргумент, что эмбрион на стадии преэмбриона не имеет нервной системы, а следовательно, невозможно существование нейропсихических процессов в том виде, в котором они ассоциированы у нас с процессами электрохимического взаимодействия в нервных структурах. Однако, корректно ли исключать стадию преэмбриона из процесса развития человеческой жизни? Пятой гипотезой является предположение о том, что жизнь человека начинается с момента имплантации бластоцисты в стенку матки. В соответствии с этой гипотезой, именно с этого момента эмбрион можно рассматривать как личность с определенными правами. Имплантация бластоэмбриона человека в стенку матки происходит на первой неделе жизни, приблизительно на шестой день. Данная позиция основывается на том обстоятельстве, что не менее 80% зародышей, зачатых в результате обычного полового акта, не закрепляются на стенке матки и погибают естественным путем. А раз так, то можно ли утверждать, что неимплантированный эмбрион уже обладает некими человеческими свойствами и правами? Любопытно, что сторонники этого аргумента выводят ценность человеческой жизни из категории пространства и считает, что категория пространства или местоположение человека является определяющей, когда мы говорим о ценности жизни. И в этом смысле первый и пятый подход совпадают. Первый подход говорит о том, что с момента формирования дыхательной системы человек может выжить вне тела матери, стал быть он человек. Пятый говорит о том, что пока эмбрион не имплантировался, не закрепился на стенке матки, это не человек, а как закрепился, уже человек. И в том, в другом случае, ключевой критерий – это местоположение, где находится эмбрион, оказывается решающим при вопросе о том, человек он или нет, ответить на вопрос. Так вот, конечно же, местонахождение эмбриона или там ребенка никак не может служить критерием ценности его жизни. Очевидно, что это разные категории, и они просто никак не здесь не могут обуславливать одна другую. Тем не менее, такой подход существует, с ним часто приходится сталкиваться, потому что он оправдывает эксперименты на эмбрионах вот в эти 5-6 дней, в этом периоде. Наконец, шестой и последний гипотезой о начале жизни человека с позиции естественно научных является предположение о том, что таковым моментом является момент слияния гамет. Одна из самых распространенных позиций в рамках рассматриваемого нами естественно-научного подхода утверждает, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Сторонники данной позиции считают, что только лишь образование уникального и неповторимого генетического материала генома является единственным качественным преобразованием при формировании зародыша. Влияние же клеточного микроокружения является условием для его осуществления и важно не само по себе, а только в качестве фона, предназначенного для реализации генетической программы. Во всеобщей декларации о геноме человека и о правах человека ЮНЕСКО 1997 год одним из основных документов международного права, регулирующих генетические исследования, говорится о том, что телесность, я цитирую, составляет существенный компонент реальности человеческого бытия, и генетический код рассматривается как основная глубинная структура телесности. Конец цитаты. Различие генного материала является первичным, когда мы говорим о различии свойств организма матери и эмбриона, или плода. Недавние опыты по клонированию млекопитающих методом пересадки ядра показали, что набор генов одной соматической клетки содержит все необходимые инструкции для вступления этой клетки в полноценное деление дробления и последующей дифференцировки. Авторитетной в данном вопросе является позиция ведущих специалистов кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Цитирую. «С точки зрения современной биологии, генетики и эмбриологии, жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. С точки зрения генетиков и микробиологов есть все основания считать, что с момента зачатия эмбрион на любой стадии развития является индивидуальным организмом, независимо от того, представлен он одной зиготоклеткой или группой клеток. Надо отметить, что с момента зачатия, с момента оплодотворения перед нами не просто уникальный генетический материал, но это материал человеческой жизни, это есть человеческая жизнь с позиции генетики, и это есть автономная жизнь, которая живет по своим законам и во времени и пространстве раскрывает свои потенции. И генетика лишь дает векторы, дает направление развития для этих потенций. Если говорить об подходах гуманитарных или этико-философских, их тоже шесть, то следует отметить, что помимо генетиков, медиков, биологов и других представителей естественно-научного знания, проблема статуса эмбриона активно обсуждается гуманитариями, этиками, юристами и даже политиками. В дебатах активно используются не только новые концепции, но и такой прием, как моделирование решения данной проблемы в той или иной влиятельной философской системе прошлого, например, в психоанализе или марксизме, хотя в них прямо вопрос о критериях начала жизни человека и не обсуждался. К участвующим в обсуждении проблемы статуса эмбриона позициям, представляющим гуманитарное знание, можно отнести, во-первых, грудализм, во-вторых, социологизм, в-третьих, психоаналитический подход, в-четвертых, морально-интенциональный подход, в-пятых, философско-антропологический подход и, в-шестых, теологический подход. Грудуализм. Первое. Гипотеза о начале жизни человека. Хотя позиция грудуализма представлена не только гуманитариями, но и естествоиспытателями, мы относим их рассуждения к гуманитарному подходу, поскольку основной принцип, формирующий данную позицию, представляет типичное философское суждение о непрерывности движения как способе существования бытия. Градуализм – это позиция, утверждающая постепенное одушевление эмбриона и приобретение им человеческих личностных свойств. Сторонники данных взглядов апеллируют к следующим аргументам. Первый. Это феномен естественной убыли. Дело в том, что больше половины зачатых естественным путем эмбрионов не могут укрепиться в стенке матки и покидают материнский организм, не будучи даже замеченными. Вторым аргументом в пользу градуализма является феномен тотипатентности. То есть способности каждой клеточки эмбриона на первых днях дать начало новой жизни. Тотипатентность от двух латинских корней происходит. Тотус – всецелый, патентность – это потенция, возможность. И таким образом при делении эмбриона на несколько частей появляются близнецы. Если мы рассмотрим эти два аргумента в пользу градуализма, то мы обнаружим очень интересную вещь. Во-первых, первый аргумент говорит нам о том, что ценность человеческой жизни градуалисты пытаются вывести из категории смертности. Очевидно, что эта попытка не выдерживает никакой критики, потому что мы знаем прекрасно о том, что есть ряд заболеваний, при которых жизнь человека обрывается раньше, чем обычно. Есть стадии развития, которые характеризуются более высокой смертностью. Но отсюда никак не следует, что больные люди или люди, которые могут умереть по статистике чаще, чем на более поздних сроках развития, в меньшей степени люди, чем те, кто эти стадии прошли или не больны. Из того, что на стадии имплантации погибает более половины зачатых эмбрионов, Грудалист выводит следующее положение, согласно которому ценность жизни этих эмбрионов ниже, чем на последующих стадиях. Но ведь это очень странное утверждение. Давайте посмотрим. Мы знаем, что смертность мальчиков до года существенно выше, чем смертность девочек старше 10 лет. Но из этого не следует, что мальчики годовалые в меньшей степени люди и менее ценны для нас и важны и значимы для медиков, чем более взрослые девчонки. Мы знаем, что в Чернобыльской зоне смертность выше, чем, скажем, на менее зараженных радиацией территориях России. Но из этого не следует, что жители этой зоны в меньшей степени люди или пациенты для нас, чем долгожители Кавказских гор. Мы знаем, что есть ряд заболеваний, которые предполагают более раннюю смерть, чем обычно. Но из этого не следует, что те, кто больны этими заболеваниями, в меньшей степени люди, чем какие-нибудь олимпийские спортсмены. Значит, тем самым этот аргумент не выдерживает критики. Категория смертности никак не сказывается и не связана с категорией ценности жизни. Вот другой аргумент, то типа тентность, конечно, более интересен, и как его, это факт, да, что типа тентность существует, и действительно эмбрион может дать начало нескольким жизням. Так вот, на этом основании некоторые исследователи западные говорят о том, что вполне возможно на основании тотипатентности различать понятие преэмбрион и собственный эмбрион. По мнению этих западных исследователей, преэмбрион состоит из скоплений преимущественно недифференцированных клеток, бластомеров, каждый из которых обладает тотипатентностью, то есть любой бластомер наделен той же генетической информацией, какой располагает вся их совокупность. Это означает, что от стадии зиготы до формирования первичной полоски каждой клетки морулы присуща способность развития в полный человеческий индивид. Но способность эта потенциальная, ибо зародышу еще предстоит получить дополнительную генетическую информацию от матери после имплантации, чтобы обрести индивидуальность и развиться в настоящий эмбрион. Это доказывается тем, что преэмбрион может раздваиваться или расщепляться на две идентичные единицы, полагая начало однояйцевым близнецам. В редких же случаях возможно их обратное соединение и образование единичного индивида. Способность раздваиваться и воссоединяться сохраняется, как предполагают некоторые исследователи, до гаструляции, когда начинается дифференциация клеток и тотипатентность исчезает. Иным словом, зигота не может стать человеческим эмбрионом раньше, чем получит генетическую информацию от материнского организма. В противном случае она может развиться в потенциально раковое кистовидное образование из плацентарной ткани. Таким образом, как полагают некоторые западные исследователи, неправомерно говорить о существовании эмбриона до имплантации. Первые две недели, когда протекает процесс зачатия, зародыш должен квалифицироваться как преэмбрион, не имеющий еще биологических предпосылок, онтологической индивидуальности и тем более личностности. Это убеждение в сочетании с феноменом убыли приводит западных исследователей, я назову их, это Шеннон и Уолтер, к выводу о том, что у преэмбриона нет невещественной разумной души. Поэтому они радуются теории опосредованного, а не прямого одушевления, ибо одушевление не бывает ранее обособления, имплантации и переустройства клеточной структуры, необходимых для возникновения эмбриона. Но вот оппонент этих ученых, французский генетик доктор Жером Лежен, опровергает утверждение о недифференцированности бластомеров. Подробно свои взгляды он отразил в книге «Концентрационная банка. Когда начинается человеческая жизнь». Если Лежен прав, то клеточная дифференциация записана или запрограммирована в зародыше с самого его возникновения, генетически. При первичном делении генетическая информация воспроизводится, передаваясь от первой клетки второй. Лежен вводит гипотетический трехклеточный уровень дробления и утверждает, что именно на этом уровне происходит индивидуализация. То, что индивидуализация – это связано именно с трех- или четырехклеточным уровнем, подтверждается невозможностью создания химеры, то есть существа, возникающего из смешения генетически разнородного материала, например, такой аномалии, как овцекоз, на более поздних уровнях дробления. По мере дальнейшего деления клеток определенная информация отключается и происходит еще более глубокая дифференциация. Это означает, что клеточная дифференциация начинается не с имплантации и обособления к концу двухнедельного срока, а с одноклеточной зиготы, когда уникальная первичная формула определяет и направляет дальнейший процесс, при нормальных условиях завершающийся рождением ребенка. Вот почему квалификация преэмбриона как недифференцированной массы клеток есть, по мнению Лежена, элементарное заблуждение. Дифференциация, делающая возможным индивидуальное существование, наступает по окончании оплодотворения. Соответственно, оплодотворение и зачатие необходимо представлять как смежные процессы. А отсюда следует и то, что сам термин преэмбрион должен быть отвергнут как неправильный. Если оплодотворение и зачатие пограничны, смежны, то нет и различия между генетической и эволюционной индивидуальностью. В нормальных условиях оплодотворение означает начало непрерывного и длительного процесса постепенной индивидуализации, протекающего как дифференцировка и специализация, начиная с двух- или трехклеточной стадии эмбрионального развития. Начало человеческой жизни связано таким образом не с обособлением и не с формированием первичной полоски при всей ее важности для развития эмбриона. Человеческая жизнь начинается оплодотворением, когда вписанный в зиготу код или программа начинают полностью определять клеточное деление и обмен генетической информацией. Важно отметить, что, опять же, очень странным является та ситуация, что наличие возможности появления нескольких жизней из одного эмбриона на ранних стадиях развития рассматривается некоторыми исследователями как аргумент в пользу того, чтобы снизить ценность человеческой жизни. Казалось бы, напротив, если тут перед нами эта зигота может дать несколько жизней, ценность ее выше, то типа патенты сделает ценность, должна сделать ценность выше, но нам говорят, что она становится ниже. Это очень странно. Так вот, при нормальных условиях человеческое развитие предстает непрерывной чередой изменений, образования зиготы, имплантации, формирование нервной системы, рождение. Вот эти изменения. И кроме самого начального, нет в этом движении иного момента, о котором можно было бы сказать, что человеческая жизнь начинается здесь и теперь. Весь период эмбриогенеза, как и вообще вся человеческая жизнь, это непрерывный процесс развития. Каждый последующий период является продолжением предыдущего. И только один момент принципиально отличается от всех иных. Это момент начала. В процессе развития человеческой жизни таким принципиальным моментом можно считать момент оплодотворения, когда организм человека получает уже всю необходимую информацию. Эта позиция базируется на биологически и рационально доказуемом утверждении, что эмбрион или зародыш является человеческим индивидом, в полной мере наделенным человеческим достоинством и обладающим полным правом на жизнь. Правом, которое признается за всяким человеческим существом. Тот факт, что рост и развитие этого индивида еще не реализовали себя в полной мере, дает возможность говорить о потенциальном развитии, но не о потенциальной личности или возможном очеловечивании. Эмбрион, как и зародыш, уже обладает индивидуальностью, которая, если ей предоставляется возможность жить, проходит весь путь развития, присущий человеческой личности. Полемику по данному вопросу ведут также представители католической и православной церквей. Католические взгляды близки к градуализму, понимая процесс одушевления как вливание невещественной, разумной души в тело. Православная антропология признает эмбрион на любой стадии развития носителем человеческого достоинства и священного дара жизни. Для восточных отцов, как и для библейской традиции, душа составляет сердцевину личности. В строгом смысле следовало бы говорить «я есмь душа», а не «я обладаю душой». Думается поэтому, что корень давних споров о замедленном и немедленном одушевлении лежит в ущербной антропологии, которая одушевляет материальное тело разумной душой, созданной отдельно и влитой в него при оплодотворении, имплантации или на иной стадии развития. В заключение подчеркнем позицию кафедры биомедицинской этики РГМУ. Мы не отрицаем факта, что человеческое существо в утробе матери развивается постепенно, ведь и взрослый человек обретает полноту своей персональности в течение жизни. Однако начало человеческой жизни мы связываем с моментом оплодотворения, когда образуется неповторимое индивидуальное существо, в котором уже заложена вся потенция развития, а далее в процессе развития эта потенция реализуется в зависимости и непосредственной связи с условиями, в которых находится. Наконец, не стоит забывать о том, что сама теория градуализма появляется в 60-е годы в Европе как ответ на новые вызовы, которые после Нюрнбергского процесса оказались перед медициной. Дело в том, что в 1947 году в Нюрнберге был принят кодекс, так называемый Нюрнбергский кодекс, который запрещает любые исследования на пациентах, на человеке без информированного согласия с его стороны на эти эксперименты. Этот кодекс был принят как реакция на фашизм, и, соответственно, после этого стали невозможны никакие опыты на людях без страховки, без гарантий, без массы оговорок. А потребность была, но эмбрионы в этом кодексе не защищаются, просто никому в голову не приходило в 40-е годы, что потребуется защита для эмбрионов. А с 60-х годов начинается постепенная легализация абортов в странах Европы, и появляется возможность эти опыты перенести на эмбрионы, некие фармацевтические иные, эксперименты проводить на них. И вот тогда, собственно говоря, рождается градуализм как попытка обосновать право врачей использовать эмбрионы как сырье, как материал для разного рода экспериментов, те же аборты на ранних сроках, чтобы производить. И это очень важно понимать, что у градуализма не столько философские корни, сколько экономическая заинтересованность является причиной его появления вообще в области гуманитарного знания. Так вот, следующий подход, так называемый социологизм, мы назвали условно социологизмом. Почему мы обращаем на эту позицию столь пристальное внимание? По двум причинам. Во-первых, потому что под влиянием именно этой позиции происходит первая в мире легализация абортов, то есть производство аборта теряет юридический статус преступления против жизни, против семьи, общественной нравственности. А во-вторых, потому что эта позиция до сих пор является идеологическим основанием современного российского законодательства. Со времени Первого русского уголовного кодекса 1832 года до 1917 года изгнание плода в российском законодательстве квалифицируется как вид смертоубийства. Данный статус находился в четком согласии с ветхозаветной заповедью «Не убий», которую христианство распространяло и на находящейся в чреве матери зародыш. Но после 1917 года в России происходит подлинная революция в законодательстве относительно абортов. 18 ноября 1920 года в России вступает в силу постановление Наркомздрава и Наркомюста, которое полностью легализует искусственный аборт. Цитирую. «Допускается бесплатное производство операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских больниц, где обеспечивается ей максимальная безвредность». Россия становится первой страной мира, не считая Франции периода революции 1791-810 года, где женщины и врачи полностью освобождаются от уголовной ответственности. Тем не менее, справедливости ради, необходимо заметить, что в 1936 году аборт в стране вновь запрещаются. Но это запрещение абортов сменило цех новой легализации в 1955 году, которая сохраняется до сих пор. А основа законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, принятой в 1993 году, отличаются четкой регламентацией медицинской процедуры. По желанию женщины аборт производится до 12 недель беременности, по желанию женщины социальным показанием до 22 недель, а по желанию женщины и медицинским показаниям независимо от срока беременности. Что же является идеологическим основанием упомянутой динамики юридических представлений об аборте как виде смертоубийства до понимания его как простого вида медицинских операций? Идеологическим основанием таких кардинальных перемен в значительной степени было и остается вульгарное исследование философии марксизма-ленинизма, которую сами идеологи называли идеологией воинствующего материализма. Конечно же, непосредственных указаний к детоубийству данная воинствующая философия не содержала, но руководство к действию именно в данном, интересующем нас направлении, логически вытекали из ее краеугольных принципов. Прежде всего, из морального релятивизма, отрицавшего абсолютное значение религиозных нравственных заповедей. И во-вторых, из утверждения так называемой социальной сущности человека. Действительно, если согласно моральному релятивизму все моральные принципы относительны по сути, то почему не может рассматриваться как относительный, то есть не имеющий абсолютного значения и принцип «не убий»? Если интересы борьбы сообществ допускают убийство, то почему не распространить это допущение и на находящейся в чреве матери зародыши? Утверждения о так называемой социальной сущности человека основываются на следующих высказываниях классиков. Это прежде всего шестой тезис Карла Маркса о Фейербахе. «Сущность человека, цитирую, есть совокупность всех общественных отношений». Конец цитаты. Это положение о том, что индивид есть общественное существо, поэтому всякое, как пишет Маркс, проявление его жизни, даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими проявления жизни, является проявлением и утверждением общественной жизни. Или вот еще одна цитата. Как само общество производит человека как человека, так и он производит общество. Указанные положения означали для советских философов то, что человек есть субъект труда, основной элемент производительных сил, вступающий в производственные отношения, производящий их. Человек есть материальное социальное существо, субстратная и функциональная единица общества, обладающая индивидуальной социальной сущностью, которые формируются только в человеческом обществе как в сложнейшем человеческом коллективе. Не случайно проблема соотношения биологического и социального в человеке – это, по сути, непрекращающаяся в философии марксизма-ленинизма борьба против биологизаторства, то есть против биологического истолкования сущности человека, носителями которого, как правило, рассматривались представители генетики. И это понятно, так как генетика – это наука о наследственности, которая, как известно, не может не иметь своего субстрата или носителя. Этим носителем наследственных свойств и качеств с момента зачатия является человеческий зародыш, как уникальный живой биогенетический организм. История этой борьбы включает 30-е и 50-е годы XX века, годы победы Лысенковщины, то есть период осуждений и запретов на проведение генетических исследований. Именно эта борьба и породила понятие биологизаторства, социологизм, биосоциальная природа человека и так далее. Известно, что вульгарный социологизм потерпел сокрушительное поражение в этой борьбе и под давлением развития биогенетического знания. Тем не менее, несмотря на то, что социологизм обнаружил свою научную несостоятельность, именно он сохраняет до сих пор свои ведущие позиции в законодательстве России. Если мы попытаемся сформулировать логику марксизма, которая заложена в социологизм, то мы сможем выразить ее в трех последних тезисах. Тезис первый. Вся реальность мироздания исчерпывается миром материи. Представления о Боге, о душе являются ложными. только материи. Соответственно, и эмбрион до момента рождения тоже лишь материя, потому что души у него нет, а перед Богом мы ничем не обязаны, Бога-то нет, никакие его заповеди и законы нам не важны, не значимы. Второй тезис. Личность человека или сущность человека есть продукт общественных отношений. Соответственно, общество формирует личность. Оно полностью определяет все ее параметры. Но в общество человек вступает с момента рождения. С момента рождения. Соответственно, до этого момента у него нет личности. Личности у него нет, а его жизнь не более чем некая материальная взвесь, если хотите, биомасса. Никакой принципиальной разницы между человеком до его рождения и любой иной материи, животным, будь эта материя, так сказать, животным или каким-то иным веществом, нет. И тезис третий. Что если мы отказываем эмбриону в душе и в личности, тогда нет никаких преград для того, чтобы легализовать аборты. Стоит отметить, и многие исследователи обращали на это внимание, что легализация абортов в СССР происходила в рамках культурной революции, задача которой была уничтожить или максимально ослабить нравственные устои, которые были свойственны или присущи традиционной русской культуре. Дело в том, что новое общество тоталитарного типа, оно опиралось на взаимный контроль. Каждый член советского общества должен был быть готов донести или исполнить приговор, в общем, предать соседа. И мешали этому, конечно, вот эти нравственные архетипы, глубинные нравственные принципы. И советская власть, по сути дела, начинает мощную программу по стиранию этих архетипов или нравственных принципов из сознания людей. Где же себя проявляют эти принципы, эти нравственные устои? В трех так называемых пограничных ситуациях человеческой жизни. Это любовь, это рождение ребенка, это смерть. Соответственно, наносятся последовательные удары по всем этим трем ключевым моментам в жизни человека. Если говорить о смерти, то советская власть, именно она, начинает активно в голодные 20-е годы переоборудовать бани в крематории и вывозить туда наших поэтов, в частности, Корней Иванович Чуковский был в такой переоборудованной бане, и другую нашу, так сказать, советскую уже интеллигенцию, с тем, чтобы это популяризировать по всему советскому обществу, во всем Советскому Союзу, да, так сказать, в те годы. И это же очень важный момент. Если раньше человека погребали так же, как сеяли зерно, этот образ погребения, он восходит к эпохе неолита, очень древней, дает человеку надежду. Если зерно посеяли, то оно и взойдет. То пережигание тел умерших даже на удобрения, и такие вещи были в 20-е годы в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, тогда это называлось Ленинград, этот город, вот, лишает всякой надежды на будущую жизнь. Что касается любви, семейных отношений, то вы помните, что были легализованы разводы в Советской Республике и разводились и сходились по несколько раз в год. Как результат, эпидемия заболеваний венерических и, на самом деле, большое количество беспризорников. Ну и понятно, что человек, который разводится несколько раз в год, это человек, который научился предавать свою любовь. Как писал Карл Ясперс, вот с таких, научившись предавать любимого человека, общество, люди в этом обществе, потом, научившись менять как перчатки, да, своих партнеров, эти же люди потом станут предавать друг друга и на смерть, писал Ясперс о подобных ситуациях. И, наконец, важно понимать, что легализация аборта – это удар уже по рождению ребенка. По, наверное, самому глубокому в человеке чувству материнства или отцовства, если мы можем переступить через кровь собственного ребенка ради каких-то своих целей, то нами будет очень просто управлять. Мы будем сломаны в самой своей глубине. И если вот эти глубинные архетипы, о чем писал Юнг, проявляют себя как раз в этих пограничных ситуациях. Можно во что угодно наряжаться, но у гроба родителей ты будешь одет так, как была одета твоя прабабушка или твой прадедушка. Вот так же себя вести будешь в этой модели поведения. Вдруг ты вспомнишь о ней. И точно так же в любви ты себя проявишь с лучшей своей стороны. Точно так же и рождение ребенка станет для тебя поводом полностью изменить свою жизнь. Если это так, то с другой стороны, если вычеркнуть, если растоптать вот эти вот важнейшие для человека моменты его бытия, то и сам человек, утратив эти корни, станет гораздо более управляемым. Поэтому легализация абортов в СССР и носила не только идеологически, но и вполне возможно, что и вполне утилитарный характер. Просто новое общество должно было быть готовым к тому, чтобы себя контролировать изнутри, чтобы предательство вошло и, так сказать, вот отказ от важнейших нравственных принципов вошло в плоть и кровь народа, порабощенного коммунистической идеологии. Так вот, поскольку современное законодательство, регулирующее производство абортов, до сих пор базируется именно на подобном социологизме, при том, что формально мы уже 20 лет как не подчиняемся идеологии коммунизма в России, то остается только недоумевать, как и почему современное российское общество продолжает ориентироваться на эту идеологию. Действительно, как и почему современное российское государство продолжает находиться в противоречии ко всем существующим научным позициям современной биомедицины относительно вопроса о возникновении человеческой жизни, то есть ориентироваться на антинаучный социологизм. Ведь если мы еще раз вернемся ко всем перечисленным нами современным естественно-научным позициям, то среди них нет ни одной, которая соответствовала бы социологизму. Ну и, наконец, цена вопроса, цена подчиненности нашего законодательства идеологическим постулатам марксизма-ленинизма за годы свободы в России. Следующее. По официальной статистике, в год в Российской Федерации делается примерно 2 миллиона абортов. Чуть больше, чуть меньше, зависит от года. В 91 году было 2,4 миллиона, сейчас 1,6, 1,2, разные цифры. Но есть еще криминальные аборты, их может быть очень много. Вот если перемножить эти числа, 20 лет свободы, на 2 с чем-то миллиона абортов в год, официальные цифры, я подчеркиваю, мы получаем примерно 46-45 миллионов человек, жизней человеческих. Это население Украины. Вот одной детской Украины в России стало меньше за эти 20 лет. Вроде бы формальной свободы от атеизма. И надо отметить, что это не фатальная ситуация. Польша, точно такая же славянская страна, которая была под колпаком коммунизма, правда меньше, конечно, и репрессий там было меньше по срокам, тем не менее нашла в себе силы вернуться к своим принципам, и они запретили аборт, поляки. Сами запретили, заставили, понудили правительство их запретить. Считая, что их не так много на земле, и нет никакого смысла за бюджетный счет, и не только за бюджетный счет, уничтожать поляков на польской земле. Тем самым есть и для России путь возрождения себя изнутри. Но этот путь требует для нас отказаться от постулатов социологизма в нашем законодательстве. Третьим подходом в области гуманитарных подходов является психоаналитический подход. Говоря о психоаналитическом подходе к проблеме статуса эмбриона, мы имеем в виду не только и не столько позицию классического психоанализа, сколько рассуждения его последователей. Известно, что психоаналитические учения 20 века расширили познание о человеческой психике. Причем расширение произошло, во-первых, по вертикали, то есть в структуре психики, помимо уровней, лежащих на поверхности, были обнаружены глубинные уровни, то есть бессознательные. И, во-вторых, по горизонтали. Психоанализ на практике доказал наличие у личности душевной жизни еще задолго до ее рождения на свет. Проблема развития человеческой души до рождения интересовала еще самого Зигмунда Фрейда, но впервые целостно оформить ее попытался один из его учеников, а именно Отто Ранг, который жил в 1880-1939 годах. Австрийский психолог и психотерапевт, давший жизнь новому течению психоанализа – неофрейдизму. В основном сочинении «Травма рождения» 1924 года Ранг выдвинул собственную психологическую концепцию, в которой решающим фактором жизненного развития человека выступает страх, вызванный травмой рождения. Суть травмы для него в том, что постнатальная ситуация куда менее благоприятна, чем перинатальная. Вне матки ребенок вынужден столкнуться с нерегулярностью питания, частым отсутствием матери, колебанием температуры, шумом и так далее. Ранг рассматривал родовую травму в качестве первопричины того, что разлука с материнской утробой воспринимается человеком на протяжении всей его последующей жизни как самое болезненное и пугающее человеческое переживание. По его мнению, во всех более поздних фрустрациях частичных влечений можно узнать производные этой первой травмы. Большинство событий, которые индивид переживает как травматические, обязаны своей патогенностью сходством с биологическим рождением. Практически весь период детства можно рассматривать как ряд попыток отреагировать на эту травму и психологически справиться с ней. Отто Ранг считал, что вся ментальная жизнь человека зарождается в первичной тревоге и первичном вытеснении, вызванном родовой травмой. Центральный конфликт человеческой психики происходит из желания вернуться в матку и сопутствующего этому желанию страха. Отныне любая смена приятной ситуации на неприятную будет вызывать чувство тревоги. Как бы ни трактовал Отто Ранг, скажем, проблемы взрослого человека, вызванные, по его мнению, дородовым периодом, но действительно современная техника позволяет заметить, что человек, не родившийся младенец, откликается на тембр голоса отца, не только матери. Многие отцы, например, поют песни своим еще не родившимся детям, какие-либо песенки, а потом с радостью замечают, что ребенок, родившийся ребенок, слыша эту песенку, вдруг начинает улыбаться. Очевидно, что его психика существует задолго до его рождения, раз она фиксирует эти звуки и запоминает, и каким-то образом откликается на них. Более того, весьма интересный эксперимент был проведен в Канаде. Там две группы детей было отобрано, примерно по 30 в каждой, в одной из которых до рождения этих детей родители аборты совершали, а в другой не совершали. И вот в первой группе оказалось, что дети более замкнуты, и они воспринимают мир как внешнюю угрозу себе. И исследователь, проводивший это исследование, предположил, что это вызвано тем, что дети запомнили на уровне сознания, вот дородового периода, которое функционировало, что их родители могли размышлять о том, что они совершили ли аборт, и относительно их, как когда-то они совершили аборт, убив их неродившихся братьев и сестер. И это ощущение угрозы осталось у детей. Второй момент очень интересный. В той группе, где были аборты, у родителей до их рождения, конечно, родители об этом не рассказывали детям маленьким, а детям было где-то 4-7 лет, я забыл сказать, 4-6 лет. Вот. У этих детей фиксировались очень странные фантазии. Они себе придумывали неродившихся братьев и сестер. Фантазировали. Вот как это получилось? Как они могли почувствовать эту пустоту? Рационального ответа нет. Но ясно, что ребенок и мать очень тесно связаны между, внутри себя, между собой. Какая-то информация невербальным образом, конечно, передается. Ну, а может быть, действительно, с уже иные горизонты бытия и с того света неродившиеся братья и сестры каким-то образом напоминают о себе через память вот этих вот малышей. В любом случае, психоаналитические подходы расширяют границы человеческой жизни, фиксируя появление личностного бытия задолго до рождения личности. психика начинает формироваться одновременно с телом. Психосоматическое единство личности проходит различные этапы, важнейшими из которых являются этапы внутриутробного развития. Следующий подход из подходов гуманитарных – это морально-интенциональный подход. Этот подход разработан и предлагается в качестве авторской позиции кафедры биомедицинской этики Российского госмедуниверситета. Исходным тезисом данного подхода является признание того факта, что любое моральное отношение предполагает наличие по крайней мере двух субъектов для того, чтобы это отношение могло состояться. Первый субъект морального отношения – это тот человек, который относится к кому-то. Второй субъект – это тот человек, к кому кто-то относится. Например, моральное отношение благодарности, безусловно, предполагает того, кто испытывает чувство благодарности, и того, к кому относится эта благодарность. Или, например, такое моральное отношение, как ненависть, опять же, не может быть бессубъектной. Как правило, кто-то ненавидит кого-то. Да и любовь – это отношение, предполагающее того, кто любит, и того, на кого это чувство направлено. Моральные отношения, в отличие от каких-либо отношений другого рода, например, производственных, как правило, всегда эмоционально окрашены, имеют четкую направленность, напряженность, намеренность, устремленность. Персидский поэт X века Абур Шукур писал: «Порой мучительный недуга, пронзающий нам сердца, стон матери и слезы друга, и горечь в речи мудреца». Именно эта эмоциональная и целевая направленность к другому человеку, как субъекту или цели нашего отношения, уточняется и обозначается нами понятием «интенциональность», от английского слова «intention» – намерение, стремление, цель. Что такое интенция? Ну, можно попытаться объяснить таким примером. Заря, раннее утро, солнце еще не видно, но небо в лучах солнца розовеет. Вот это интенция. Мы еще солнце не видим, но мы знаем, что солнце восходит. В контексте обсуждаемой проблемы статуса эмбриона понятие «мать» и «отец» уникальны тем, что представляют собой понятия, содержащие морально-интенциональное содержание. Каждое из этих понятий предполагает наличие ребенка, существа, родителями которого они являются. Мать – чья? Отец – кого? Понятие «ребенок», «дитя» также морально-интенционально, ибо предполагают, включают наличие родителей, их зачавших и родивших. Само русское слово «беременность» уходит своими корнями в древние слова «бремя», «беру», в которых сохраняется значение «нести» и «сохранять». Смысл этих слов раскрывается в дополнении «кого», «чего» нести и сохранять. Неудивительно, что в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятых ООН в 1979 году, утверждается понимание материнства как социальной функции и признание общей ответственности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих детей. При этом во всех случаях интересы детей являются преобладающими. В связи с вышесказанным вызывает сомнение принцип либеральной идеологии, на котором базируется аргументация оправдания абортов. Это так называемое право женщины распоряжаться своим телом. Во-первых, необходимо отметить, что ни один из документов международного права, который непосредственно касается проблемы прав человека, ни Декларация прав человека и гражданина 1789 года, ни Всеобщая декларация прав человека 1948 года, ни Международные пакты об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, ни Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, ни Конвенция о защите прав человека и основных свобод Совета Европы 1950 года, ни один правовой или официальный этический документ не содержит и не упоминает даже близкого к данному «праву» в кавычках положения. И это не случайно. Право женщины распоряжаться своим телом можно отнести к категории так называемых «беспредельных прав». К этим беспредельным правам относятся право человека на убийство другого человека, право на воровство, на ложь, на насилие и так далее. Беспредельное право – это право человека, не признающего для себя никаких ограничений, в том числе и прежде всего не признающее право другого человека. В нашем случае на непризнание права ребенка на жизнь. Кстати, право на жизнь во всех перечисленных международных документах рассматривается как основное, первое, фундаментальное право. Так, статья 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 1948 года утверждает, каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Конвенция о правах ребенка, принятая ООН в 1989 году в статье 1, утверждает, что ребенком является каждое человеческое существо до достижения 19-летнего возраста. В известной Американской конвенции о правах человека 1969 года, в статье 4, пункт 1 говорится, каждый человек имеет право на уважение его жизни. Это право защищается законом и, как правило, с момента зачатия. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Признание права женщины распоряжаться своим телом весьма сомнительно не только по юридическим, но и по медицинским критериям. Искусственное прерывание беременности – это не терапевтическая, то есть целебная, излечивающая от болезни процедура. Искусственное прерывание беременности – это распоряжение своим телом, которое весьма трудно отличить от членовредительства. Перечень медицинских осложнений, следующих после подобного распоряжения, велик, вплоть до смертельных исходов. Например, в психиатрии известно, что стремление пациента распоряжаться своим телом вплоть до нанесения себе повреждений и увечий, проведения над собой калечащих и болезненных процедур может рассматриваться как разновидность расстройств личности, как синдром психопатоподобной шизофрении. Несостоятельность лозунга о правах женщины распоряжаться своим телом имеет свои строгие научные, биомедицинские, медико-генетические основания. Новое человеческое существо, растущее в теле женщины, не является ее телом. Этот организм отличается от ее тела по всему спектру биохимических, биофизиологических параметров. Ну, во-первых, в половине случаев этот организм даже другого пола, нежели женщины, потому что мальчики тоже рождаются на свет. Да? Вот если еще раз подчеркну, вот эта мантра сторонников абортов звучит так, что эмбрион – это часть тела женщины, и женщина вправе распоряжаться своим телом, то в половине случаев это тело женщины, если считать эмбрион ее телом, даже другого пола, нежели сама женщина. А во-вторых, эти тела матери и ребенка всегда имеют разные биохимические показатели крови. В-третьих, геном зачатого существа всегда уникален и отличен от генома женщины. Зачатое существо представляет собой индивидуальный на генетическом уровне субъект, которого никогда ранее в мире не существовало и которого никогда в будущем не будет существовать. В-четвертых, субъект бремени может существенно обременять женщину, вплоть до явных ощущений принципиальных изменений своего физического состояния в широком диапазоне проявления этого изменения, от прекращения менструального цикла до различных форм токсикоза. Жизнь любого человеческого существа зависит от окружающих его среды и пищи. Жизнь развивающегося ребенка зависит от среды и пищи, которая обеспечивает ему вынашивающую его мать. Во всех других отношениях это полностью отличное от матери уникальное существо, или другими словами, уникальный биофизиологический субъект. Данный факт – это биологическое основание моральной субъектности человеческого эмбриона. Выявленное нами биологическое основание моральной субъектности человеческого эмбриона достаточно, но не необходимо для констатации морального статуса начавшейся человеческой жизни. Необходимое основание и моральный признак начавшей человеческой жизни уникально прост. Это факт того, что вы слушаете нашу лекцию, это сама реальность нашего обсуждения этого вопроса. Сами факты обсуждения, факты принятия решений о сохранении жизни или лишении жизни существа говорят о том, что это существо – реальное действующее лицо морального отношения и действия. И от нашего морального к нему отношения, любви, милосердия, справедливости зависит быть или не быть его жизни, зависит то, сохраним ли мы его в качестве субъекта нашего к нему морального отношения или уничтожим его, или точнее дадим, предоставим право его уничтожить, то есть переступить моральную заповедь «не убей». Или совершим действие, которое, по словам христианского богослова Иоанна Златоуста, хуже убийства. действие, которое оценивается как то, что хуже убийства, это нарушение моральной заповеди любви, любви матери к своему ребенку. Вряд ли кто в состоянии подвергнуть сомнению то, что любовь – это моральное чувство, характеризующее отношения между людьми. Вряд ли можно сомневаться в том, что моральные отношения предполагают наличие, по крайней мере, двух субъектов для того, чтобы моральное отношение могло состояться. По этому основанию вряд ли разумно отрицать то, что зачатый плод, судьбу которого мы здесь и сейчас решаем, является реальным моральным действующим лицом нашего нравственного к нему отношения и действия. Однако необходимо отметить одну особенность морального статуса человеческого эмбриона, которая отличает его от морального статуса взрослого человека. Это особенность беззащитность формирующейся личности. Она не может ответить на насилие, она не может сопротивляться несправедливым решениям, она не может остановить преступление. Однако именно эта особенность начальной стадии человеческой жизни повышает меру нашей моральной ответственности за нее. Чем беззащитнее существо, тем более оно нуждается в защите. Если мы продолжим анализировать аргументы в пользу того, что с момента выявления факта беременности для женщины, для окружающих ее людей, неродившийся ребенок становится объектом моральной рефлексии и субъектом моральных прав, то мы обнаружим, что действительно производится довольно много операций по удалению части тела человека. От стрижки в парикмахерских до удаления папилломы бородавок, от удаления каких-либо опухолей до удаления отдельных органов или частей тела. Однако мы не обнаруживаем в этих случаях тяжелых депрессий, вплоть до суицидальных доходящих синдромов, по крайней мере, с той частотой и регулярностью, которую мы обнаружим в случае абортов. Да, постабортный синдром это очень частое явление, иногда оно проявляется довольно поздно, не сразу после аборта, в жизни многих и многих женщин, совершавших аборты. Но что-то мы не наблюдаем депрессии и самоубийств после стрижки волос. Хотя вроде бы волосы весят столько же, сколько может быть, да, если их много, не родившийся ребеночек. Другой аргумент в пользу того, что эта идея о том, что эмбрион является частью тела матери, несостоятельна, это то, что в половине стран мира аборты вообще запрещены по закону. Однако никакие законы не защищают волосы или папилломы или бородавки. Наконец, в тех странах, где аборты все-таки разрешены, мы видим мощнейшее противоабортное движение. Мы видим пикеты, демонстрации, даже убийства абортмахеров, что, конечно, плохо, нельзя с этим согласиться, нельзя убивать людей. Но мы не видим такого же движения в защиту упомянутых волос или бородавок, или, скажем, раковых опухолей. Это означает, что для миллионов людей совершенно очевидно, принципиальное различие между частью тела женщины и новой жизнью, ребеночком, который начал свой путь к вечности с момента зачатия. Именно эта детонация, эта реакция на аборт среди очень многих людей говорит нам о том, что для совести человеческой, конечно же, не безразлично. Конечно же, есть существенные разницы между абортом и стрижкой волос. Когда мы приводим эти аргументы, в ответ наши оппоненты говорят нам, ну а что, неужели вы выступаете против абортов даже в случае изнасилования? Берут крайний случай и так нам его преподают. И вы знаете, я думаю, что отвечая на этот вопрос, не стоит теряться и тушеваться, и стесняться. Вот, а следует задуматься, просто серьезно взвесить. И подумать над тем, а что происходит в случае изнасилования. А происходит трагедия, происходит кошмар. Страшная для женщины вещь. Несомненно, насильник, преступник, мерзавец. И если все сложится удачно, его поймают. И он будет наказан. Наказан по закону. Но вот что странно. Первое. Нам говорят, что в в случае, если изнасилование имело место и наступила беременность после этого, то может родиться ребенок, это будет его ребенок, и она будет всю жизнь смотреть на его ребенка и страшно из-за этого страдать женщина. Но мы уже знаем, что он настолько же его ребенок, как и ее ребенок, даже генетически, наполовину ее. И отсюда, собственно, и все постабортные синдромы. Так вот, возникает вопрос. Женщина перенесла тяжелейший шок и трагедию, травму, изнасилование. Но на каком основании мы готовы подвергнуть ее еще одной подобной травме, аборту? Кто дал нам на это право? Далее. Если насильника поймают, он получит минимально 4,5-5 лет лишения свободы. После чего он выйдет на свободу и будет жить дальше. Но при этом ребенок, который никак не повинен в этом преступлении, будет убит. Получается, что явный преступник получает 5 лет лишения свободы, а безвинный ребенок будет убит. На каком основании? С позиции правовых это полный абсурд. Далее. Мы знаем о том, что эти дети, а такие случаи были, были изнасилования, были немецкие войска на территории Советского Союза, были и наши войска в Европе, и были изнасилования, когда армии проходили по населенным пунктам, были такие случаи, к сожалению. Так вот, и были дети, родившиеся в результате подобного рода печальных и трагических и страшных событий. Так вот, известно, что эти дети гораздо более благодарны, дети по отношению к своим родителям, чем обычные, потому что они, обычно они узнают об этом когда-то, понимают цену своей жизни и крест, который несли родители, давая им эту жизнь. Кроме того, нам говорят, что, вы считаете, что лучше родить ребенка и отдать его в детский дом? Ну, такая возможность есть, да? Роди, отдай в детский дом. Да, скажем мы в ответ. А почему, собственно говоря, мы должны считать, что жизнь в детском доме хуже, чем небытие? Давайте не будем решать за ребенка. Вот пусть он сам вырастет, да, в детском доме, а может быть, кто-то его усыновит, мы не знаем. Пусть в детском доме. Да, родиться может быть больным. Да, с какими-то патологиями, тоже возможно. И окажется, он в детском доме и будет там расти и воспитываться. Так вот, давайте не будем решать за него, что для него лучше, видеть небо и солнышко или лишиться возможности жить вообще. Что-то мы не наблюдаем массовых суицидов по, так сказать, завершении проживания в детских домах среди воспитанников детских домов. Значит, для них есть некий смысл жизни, и давайте не будем решать за ребенка, есть ли он для него в его ситуации. Поэтому даже в случае изнасилования есть аргументы, которые позволили бы, по крайней мере, поставить под сомнение безапелляционность и однозначность вот такого решения о том, что давайте обязательно будем всех в случае изнасилования детей убивать. В конце концов, если именно этот аргумент изнасилования является основанием для того, чтобы производить 2,5 миллиона абортов в год в нашей стране, а изнасилование, которое завершается беременностью, крайне редко случается, это редчайшие случаи, беременность после изнасилования, то, наверное, наше общество могло бы сложиться и просто этим несчастным пострадавшим женщинам компенсировать все затраты, все травмы, и душевные, и телесные, любые, взять на свои плечи воспитание их детей, чтобы только не убивать на этом основании 2,5 миллиона своих сограждан в год. Тем самым моральный интенциональный подход к параллелепистации эмбриона выявил то, что эмбрион человека, подводим мы уже в целом итоги, да, четвертой гипотезы, что эмбрион человека является реальным субъектом моральной рефлексии. Как таковой он может быть подвергнут моральному или аморальному действию. И, следовательно, его включенность в моральные отношения, его статус морального субъекта не может вызвать сомнения. Пятое. Гипотеза. Философско-антропологический подход. Этимологически слово «антропология» означает «учение о человеке». В научно-медицинском сообществе антропология рассматривается как биологическая наука о происхождении и эволюции человека, антропогенез, о физической организации человека, морфологии человека, как наука об особенностях человеческих рас, расоведении и их культурах, этнической антропологии. В то же время в современной культуре сохранилась и существует традиция широкого понимания антропологии как совокупности наук о человеке. В эту совокупность входит и философская антропология. При этом сама философская антропология представлена целым рядом различных философских теорий и школ. Например, известный исследователь и систематизатор философской антропологии Брюнинг объединяет ту или иную религиозную, неосхоластическую, объективно-идеалистическую, материалистическую, натуралистическую, рационалистическую традиции в философской антропологии на основании того, рассматривается ли в них человек как исходные пункты, главный предмет философствования или нет. Признавая принципиальные отличия каждой из этих традиций, постараемся понять, как рассматривается человек на уровне собственно философского, а не биологического, социологического и тому подобных способов рассмотрения. Суть философско-антропологического подхода сводится к попытке рассмотрения человека на уровне его сущности, то есть особенностей, собственно, человеческого бытия. При этом, как правило, философия рассматривает не конкретного человека, в буквальном смысле слова, а типизированную модель отдельного человеческого индивидуума. Рассмотрение человека на уровне его сущности, то есть, собственно, философский подход противится рассмотрению сущности человека через призму какой-либо отдельной присущей ему особенности, будь то мыслительная деятельность или прямохождение, или самознание, или нравственные чувства, или экономические отношения, или особенности природы, физической организации, например, объем и вес мозга и тому подобное. Все из перечисленного отличает человека, например, от животного, не только в отдельности, но главное во всей совокупности его свойств, в целостности. Целостный подход к сущности человека основан на принципиальной недостаточности сведения сущности человека к какой-либо одной характеристике, как бы значительно, очевидно и отличительно она ни была. Тем не менее, как известно, сущность не может не проявлять себя. Можно ли найти какую-либо аналогию, иллюстрирующую целостность человеческой сущности, какое-либо явление или проявление этой сущности в самой человеческой жизни? В связи с попыткой ответить на этот вопрос, оказывается, что именно существование человека на исходной стадии, существование первой клетки, зиготы, только что объединивший генетический материал родителей, именно эта форма существования может рассматриваться реальной иллюстрацией целостности, как сущностной особенности человека. В зиготе еще нет ничего, ни мыслительной деятельности, ни прямохождения, ни нравственных чувств, ни особенностей физической организации, ничего, кроме 46 хромосом. И в то же время есть все, и мыслительная деятельность, и прямохождение, и нравственные чувства и особенность физической организации. В известном смысле можно сказать, что в этой форме представлена вся совокупность сущностных черт и свойств человеческого существа. Зигота – это как бы микрокосмический носитель общефилософского понимания сущностной целостности человека. Это естественное, органическое и органичное образование со всеми параметрами человеческого существования, выражает конкретный феномен целостности человека как его сущности. Но философский подход, как бы абстрактен он и отвлечен не был, сам антропен, то есть не свободен от предварительной установки, от ценностей и целей, продиктованных потребностями практики. Кроме того, неизбежны и значимы для человеческой жизни идущие за исходными целями ценностные ориентиры и результаты. А философско-антропологический подход объединяет микроскопическое существование человека на уровне зиготы с микрокосмической целостностью человеческой сущности. И это в результате связывается с макрокосмическим значением человека, которое заключается в том, что из него и через него и для его жизни объясняется его природа, смысл жизни, предназначение не только мира познания, но и мира в целом. Иными словами, вот это различение в человеке личности и природы, о котором мы говорили в одной из предшествующих лекций, бесед, оно означает, что в человеке есть нечто, что больше всего всей Вселенной, всего бытия, его личность. И человек не сводим к своим особенностям и к своим свойствам. Человек им не равен. человек больше себя самого. И вот это неравенство начинается с момента зачатия. Только на уровне зиготы он не может еще проявить свои свойства. Они проявятся во времени. Тем не менее, личностное бытие в человеке мы констатируем с момента зачатия, с позиции философской антропологии. И именно поэтому философское антропологическое понимание сущности человека соответствует методологическим функциям философии, как знание, предваряющего любое конкретное научное исследование человека, будь то исследование биологическое, медицинское, социокультурное или духовно-нравственное. Именно поэтому с момента зачатия мы обязаны различать в человеке ту удивительную реальность личностного бытия, которая может проявить себя впоследствии и которая обязательно для нашего сознания, потому что только здесь мы черпаем основания для того, чтобы каждому человеку, родившемуся, не родившемуся, больному, здоровому, богатому и бедному, какой бы расе он ни принадлежал, какой бы веры он ни был, относиться как к человеку и видеть в нем человеческое достоинство. Шестой и последний – теологический подход. Алексей Степанович Хомяков совершенно замечательно когда-то сказал: «Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию». За прошедшие десятилетия медицинская наука далеко продвинулась в изучении стадии внутриутробного развития человека. При этом парадокс заключается в том, что чем более объективный исследователь узнает о природе человека, тем более научные знания подводят цивилизованное человечество к принятию традиционных моральных ценностей. Так, с точки зрения современной эмбриологии, с момента оплодотворения человеческий эмбрион – это живое человеческое существо, отличное от своих родителей, которое принадлежит к роду Homo sapiens, обладает своим собственным уникальным генетическим кодом, динамично развивается, последовательно раскрывая потенции, заложенные в него природой, и которые мы вправе называть человеком на эмбриональной стадии его развития. Тем самым все, что происходит с человеческим эмбрионом, происходит с человеком, по отношению к которому действенны все нравственные обязательства, приложимые к человеку после его рождения. Именно человеческое достоинство зачатой жизни исключает для нравственного сознания возможность искусственного прерывания беременности, порождая дискуссии о юридических и этических границах допустимого в экспериментах над человеческими эмбрионами, о приемлемости тех или иных репродуктивных технологий и процедур. Согласно катехизису католической церкви, с самого начала зародыш должен почитаться за личность. Человек вступает в общение с Богом в первое мгновение своего бытия. Тайна богопредстояния человеческого эмбриона – это тайна тех глубин человеческого духа, о которых знает только Бог, и которые будут выявлены в имени, нарекаемом человеку после воскресения. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, чем ты вышел из утробы, я осветил тебя». Книга пророка Иеремии, 1 глава. Но то, что Бог обращен к зачатой жизни, означает, что и она каким-то образом соотносит себя со своим Творцом. Отсюда следует, что благо у личности должны быть подчинены все остальные реалии нашей жизни, включая социальные отношения. Как пишут авторы католического катехизиса, личность представляет собой конечную цель общества, которое подчинено благу личности. О том, что человек с момента зачатия обладает бесценным даром жизни, свидетельствует и Русская Православная Церковь, принятых на Архиерейском соборе 2000 года основах социальной концепции. И нам здесь важно то, что позиция католической церкви и православной совпадает в вопросе о том, что эмбрион, несомненно, является человеком с момента зачатия. На чем зиждется эта позиция? Среди аргументов, приводимых теми, кто отстаивает равноценную значимость жизни и матери, и зачатого ребенка, можно выделить 4 уровня. Первое – это объективные научные данные о начале человеческой жизни. Второе – философская очевидность трансцендентности человеческой личности, которую невозможно отождествить с каким-либо временным отрезком человеческой жизни, а тем более редуцировать к биологии, психологии или социальному положению человека. Третье. Однозначность клятвы Гиппократа и библейских заповедей о недопустимости посягательств на человеческую жизнь, включая заповедь «Не убий», а также иные предписания, защищающие нерожденных детей. Четвертое. То понимание человека и его призвание, реальность которого была явлена во Христе и проходит сквозь всю историю христианства. В последнем случае речь идет о новозаветной антропологии, в которой призвание человека осмысливается в категориях богообщения и преображения всей жизни во Христе. Апостол Павел писал об этом так. «Мы же все, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание Коринфянам, 3 глава. Здесь чудовищность умерщвления человека на любой стадии его жизни определяется не только запретами Библии, но и той мерой благодатной жизни, которая могла бы быть ему дарована в таинствах церкви, но от которой его отлучает насильственная смерть. Независимо от того, принимаем ли мы антропологию и этику христианства, при работе с пациентами надлежит учитывать последовательность этой позиции, ее исходные данные и богословскую строгость. Это тем более важно, что значительная часть населения России в той или иной степени соотносит себя с православием. А мы не будем здесь затрагивать вопрос о том, каким предстает статус эмбриона человека в каноническом праве церкви. Ответ на него в целом известен – аборт приравнивается к убийству. Также мы не будем вступать в дискуссию о времени вселения души в человеческий зародыш. Отметим лишь, что при всем разбросе мнений значительная часть христианских мыслителей, среди которых достаточно назвать имена святителя Григория Богослова и преподобного Максима Исповедника, отстаивала единомоментность зачатия и одушевления человеческого существа. Как определяется личность? С какого момента можно говорить о личностном бытии человека? Что это означает для медицины? Ответы на эти вопросы позволят нам выявить антропологическое измерение Нового Завета, понять логику церковной позиции в области биомедицинской этики и более ответственно подходить к пониманию врачебного долга. Следует отметить, что задолго до появления современных научных знаний и технологий в восточно-христианском богословии зародыш воспринимался как носитель уникальной человеческой жизни. Исходя из совершенно иных оснований, не из биологии, а из откровения Бога о себе, как Боге троичном в лицах и с полным любви к своему творению, о неповторимости и личностном бытии каждой зачатой человеческой жизни свидетельствуют христианские мыслители и богословы, начиная от евангелистов и кончая ныне живущими подвижниками веры и благочестия. Так почему же с таким трепетом к эмбриону человека относится христианская мысль? Первые свидетельства о личностном статусе зачатой жизни мы находим в самом начале Евангелия от Луки. По свидетельству евангелиста Луки, архангел Гавриил, возвещая престарелому священнику Захарии о рождении от него сына Иоанна, говорит ему о том, что Иоанн Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. Во исполнении слов архангела Гавриила неплодная жена Захарии Елисавета зачала и стала ожидать рождения сына. Через 6 месяцев после этого архангел Гавриил является Деве Марии и благовествует ей о чудесном рождении от нее Мессии Иисуса. В подтверждении своих слов архангел Гавриил ссылается на уже имеющую место 6-месячную беременность Елисаветы. Поскольку неплодная Елисавета была дальней родственницей Марии, та приходит к ней, чтобы поздравить ее с долгожданной беременностью. Так вот, когда Дева Мария пришла к Елисавете, исполнилось пророчество архангела Гавриила о том, что сын Елисаветы Иоанн еще до рождения будет осенен благодатью Святаго Духа. Евангелист Лука пишет об этом так. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, Елисавета исполнилась Святаго Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего». И откуда мне это, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Но коль скоро младенец взыграл, как пишет Евангелист Лука, то есть откликнулся на приближение Господа, значит, еще до рождения человек таинственным образом способен к общению с Богом, а общение с Богом всегда личностно. С христианской точки зрения этот эпизод служит одним из аргументов в пользу того, что нерожденный ребенок не бездушен и не безличностен, а аборт убийства. Но в данном случае речь идет о 6 месяцах. Это срок беременности Елисаветы. Однако в этом же эпизоде мы убеждаемся в том, что согласно Евангелию от Луки о личностном бытии новой человеческой жизни следует говорить с первых дней ее существования. И здесь нам необходимо ответить на вопрос о том, сколько же времени прошло от явления Архангела Гавриила Деве Марии с вестью о богово-человечивании до встречи Марии и Елисаветы. При ответе на этот вопрос следует учитывать 2 обстоятельства. Первое. Мария без промедления, как пишет Лука, с поспешностью, приняв волю Божию о чудесном рождении от нее Мессии, едва отошел от нее ангел, встала и пошла в Нагорную страну, в город Иудин. Второе. Как отмечают комментаторы, Иудея названа по традиции Нагорной страной. И хотя Галилея была не менее гористой, путь от Назарета составлял примерно 80-100 километров и должен был занять 3-4 дня. Поспешность Марии выражает ее готовность скорее исполнить повеление ангела. Поскольку Елисавета именует Деву Марию Матерью Господа моего, а все комментаторы сходятся в том, что Господом здесь именуется Христос, то приходится согласиться с тем, что, коль скоро Мария мать, то у нее есть Сын, и это сам Господь. Но Бог, согласно библейской традиции, личность, а стало быть, личностное бытие человеческой природы Сына Божия после Его воплощения, Его человечивания. Согласно самой сути христианской веры, воплотившись в Слово Божие, последовательно воспринимая всю полноту человеческой природы, исключая греховные наклонности, пристрастия, похоти и тому подобное. Но вся полнота человеческой природы во Христе предполагает и все возрасты человеческой жизни. Иными словами, с точки зрения православной антропологии, в понятии человеческой природы заложены не только все ее силы, свойства и способности, но и все стадии развития человека. Поскольку же Христос всего человека исцелил, поскольку Сын Божий подлинного человечился, значит, Он должен был воспринять и все возрасты человеческой жизни. Здесь возможно возражение. Не может ли эмбриональная стадия развития человека быть греховным проявлением человеческой жизни после грехопадения? В данном случае Христос не должен был бы воспринимать эту стадию, поскольку в нем не было греха. Книга Бытия исключает такую возможность. Заповедь «плодитесь и размножайтесь» дана в Эдеме до падения Евы и Адама и является не проклятием, а благословением. Стало быть, возрастание человека из клеточки – это естественный закон существования всякой плоти. Следовательно, поступает нам приобщение боготворной человеческой жизни, эмбриональная стадия развития человека не была исключена Словом Божиим из совокупности признаков того, что означает быть человеком. Итак, согласно евангелисту Луке, через 3-4 дня после Благовещения Дева Мария именуется Матерью Господа, а младенец Иоанн откликается на его приближение. Согласно данным современной эмбриологии, 3-4 день – это время, когда эмбрион еще не закрепился в стенке матки. Еще не закрепился, но уже является абсолютно отдельным существом с уникальным геномом и так далее. Евангелие свидетельствует нам о том, что у этого 3-дневного эмбриона Бога-человек уже есть богочеловеческая личность. Причем не будущее, не потенциальное, но уже реально присутствующее. Именно так воспринимаемая Елисаветой, которая была в тот момент осенена Духом Святым. И мы, не кощунствуя, можем на языке строгого богословия говорить о предвечном, вездесущем и всемогущем Боге, который после воплощения прошел и стадию эмбрионального развития человеческой жизни. На этой стадии бытие человеческой природы Христа было личностным. Личностным бытием. Следует отметить, что христианство очень многие вещи открывает о человеке. Например, тот факт, что Сын Божий стал и Сыном Девы Марии, говорит нам о том, что в случае Христа человеческая его природа была наделена личностным бытием с момента непорочного зачатия. Потому что личность во Христе предвечная Сына Божия, а природа человеческая им усваивается в эту личность с момента Благовещения. Но если это верно в отношении Христа, личность которой является богочеловеческой, то можем ли мы говорить о том, что это справедливо и для обычного человеческого эмбриона? При ответе на этот вопрос необходимо исходить из того, что во Христе был явлен образ подлинно человеческой жизни. Все христологические догматы отстаивают истинность его вычеловечивания, ибо только благодаря этому мы спасены. Нет такого возраста или природного свойства человека, которому не найдется места в воскресении, ибо человеческая природа во всей целокупности была воспринята воплотившимся Богом. Отсюда понятны вдохновенные слова архиепископа Иоанна Шаховского, цитируя «человечество и Иисусово – это дом, в котором всех встречает Бог». В противном случае, если он имел иное устроение, нежели люди, он не нам приобщился, а чему-то иному, не вочеловечился, а воинопланетянился. А стало быть, и спас не нас, а тот природный конструкт, в котором отсутствовали какие-либо человеческие свойства. В этом случае христианство утрачивает всякий смысл. Но опыт общения с Богом, даруемый в таинственной жизни Церкви, убеждает христиан в обратном – спасение свершилось. Значит, не имея греха, Христос имеет всю полноту человеческой природы, включая совокупность возрастов. А это означает не только то, что в момент творения человека Бог создал его таким, чтобы в перспективе грехопадения из вечности им видимой он смог сам воплотиться и вочеловечиваться. Это означает, что человек изначально был сотворен по образу Христа. Сообразность нас Христу означает и сообразность Спасителя нам. Все, что наличествует в нем в образе его человеческого бытия, должно иметь место и в нас. Стало быть, если ипостась Бога Слова от момента благовещения соединяется вначале с одной, а затем, по мере возрастания, со всеми клеточками человеческого тела Спасителя, а он является образом истинной человеческой жизни, то и в нас ипостась или личность присутствует от момента оплодотворения яйцеклетки. Только эта ипостась или эта личность не является не тварной, предвечной, божественной, как в случае Христа, а является тварной. Бог вдыхает в нас личность и душу с момента зачатия. Вот что говорит об этом преподобный Иоанн Дамаскин. Цитирую, что ипостась Христова одна, мы узнаем вот откуда. Начало существования всякого зародыша есть семя, ввергаемое отцом в утробу жены. Жена, зачиная его, доставляет свою кровь, и так образуется зародыш. Одна ипостась семени и материнских кровей, образующих в ней плоть и зачатие семени. А зачинает женщина от соития с мужем, внедряемое им семя, и оно есть ипостась зародыша. Так что же зачала святая дева? Плоть? Значит, плоть не от нее, ведь женщина не зачинает сама от себя, размышляет преподобный Иоанн Дамаскин. Так что же зачала? Слово Божие, ибо Дух Святой посредствовал вместо соития и осенил ее, и был зачат Сын, и Слово Божие сам стал плотью, одушевленной разумной и мыслящей душой, и сам, словно божественное семя, стал ипостасью для плоти, одной ипостасью двух природ, божества и человечества. Не вынося суждений о времени одушевления эмбриона, Иоанн Дамаскин однозначно свидетельствует о том, что, первое, человеческая жизнь, как, собственно, человеческая, начинается с момента оплодотворения. Второе, зачатый зародыш является собой личностное и ипостасное бытие человека на самой ранней стадии его развития. И третье, это верно и в отношении боговоплощения, исключая образ зачатия, не естественный, а чудесный, бесстрастный, наитием духа от Отца Небесного. А аналогично, исходя из догмата Бога человечества Христа, рассуждает и современный православный богослов и подвижник митрополит Антоний Сурожский. «Не кажется, — говорил он в одном из своих интервью, — что в той стране, где аборт узаконен, никто, начиная с правительства и кончая обыкновенным обывателем, не имеет права говорить о том, что жизнь человека является святыней, потому что аборт — это убийство». Говорить о том, что можно совершать аборт в какой-то момент до того, как зародыш уже, видимо, принимает образ ребенка, тоже не выход из положения, во всяком случае для верующего. «Можем ли мы сказать, — спрашивает владыка Антоний, — что когда Божия Матерь зачала Спасителя Христа, то до какого-то момента, до 14-18, до 28 недели, он не был человеком и не был рождающимся Богом? Нет. В момент зачатия зародыш ребенка уже является человеком, его уничтожение является убийством человека, И на это надо смотреть прямо и серьезно, никакого извинения в этом отношении нет. Для медицинской этики здесь важно то, что личностная подоснова присутствует в человеке независимо от того, насколько в нем наличествует полнота его природы. Прошло ли мгновение от момента зачатия, достиг ли человек расцвета своих сил или подошел к пределам старости. Он всегда не только что, но и кто. Даже если его природа деформирована, даже если он обречен на гидроцефалию или старческое слабоумие, он все равно человек, и любое медицинское вмешательство затрагивает жизнь человека, наделенного в своих глубинах личностным бытием. Отсюда понятно, почему с позиции биоэтики аборты, равно как и эвтаназия, зачеркивают жизнь не неразумного животного, конгломерата клеток, но человека, пусть и в начале или конце его пути. Еще 70 лет назад в Европе нельзя было сильнее оскорбить врача, чем предположив, что он способен произвести аборт. Вы на все пойдете за деньги, быть может даже на убийство нерожденных. Один из врачей все еще ухмылялся, но и лицо его пожелтело, другой визгливо и резко крикнул: «Помните, с кем говорите?» Этот диалог из детектива Честертона показывает, что на Западе аборт отнюдь не считался нормой, вплоть до середины 20-го столетия. Но напротив, он считался крайней степенью падения врача. Точно так же относились к подобным медикам и в СССР. Цитирую. «В годы, когда были запрещены аборты, Василий Данилович занимался подпольной практикой, зарабатывал большие деньги. Надо же как-то жить», — произнес он, когда на него брезгливо посмотрела тетя Женя. Что-то чуждое и неприятное было в этих супругах, живших от подпольной медицины, вспоминает протоиерей Глеб Коляда, живший в те годы, конечно, на территории Советского Союза. Но в наши дни речь идет не только о деньгах. После легализации абортов многих тянет приступить заповедь «Не убей» именно потому, что это можно совершить безнаказанно. Жизнь эмбрионов приносится в жертву острым ощущением. Федор Михайлович Достоевский писал об этом в романе «Преступление и наказание». Так. «Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка, тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случаев, когда помутилось сердце человеческое, когда цитируется фраза, что кровь освежает, когда вся жизнь проповедуется в комфорте», говорит Раскольникову следователь Порфирий Петрович. И здесь практика ставить опыты и эксперименты на эмбрионах смыкается с мироощущением весьма далеких от медицины религиозных культов, где практиковались жертвоприношения человеческие. Но что делать, если человек понимает, что ошибся? В жизни каждого человека наступает момент истины, когда все содеянное им предстает в подлинном свете и требует нравственного осмысления и покаяния в том, что нарушало волю Божию. Но как исправить прошлое, как сделать бывшее небывшим? Христианство знает ответ на этот вопрос. Для этого нужен внутренний переворот. На языке Евангелия переворот покаянный. А покаяние, греческое метаноия, буквально означает перемену ума. В исповеди человек отделяет себя от своих дел, подвергает их нравственному суду и просит Богу уврачевать язвы, нанесенные как своей душе, так и другим людям. Таинство исповеди возвращает внутреннюю чистоту и силу творить дела любви. Конечно, исповедь по-своему страшна, ибо обнажает правду о том, чем же ты был на самом деле. И в этот момент важно помнить не только о том, что в каких-то своих делах ты служил злу, но и о том, что Бог есть любовь, принимающая в свои объятия любую, даже самую омраченную душу, если только она, подобно разбойнику на кресте, припадает ко Христу с мольбой о милости и спасении. В заключение, подводя итоги нашей беседы, нашей лекции, следует отметить, что решение проблемы статуса эмбриона имеет колоссальное значение для современного российского общества. Личностное бытие человека до его рождения на свет обладает телесным, душевным и духовным измерениями. Не только чуткое сердце будущей матери способно уловить душевное состояние своего будущего ребенка, но и с помощью современных технических средств мы можем наблюдать невидимые эмоции плода. Человеческий эмбрион – это абсолютно беззащитная форма существования личности. Поэтому в морально-этическом плане отношение к эмбриону – это эталон нравственности общества, это своего рода лакмусовая бумажка, которая отражает состояние духовно-нравственного состояния здоровья нации. Инвалиды, больные, могут хотя бы в небольшой мере, но проявлять свои права на жизнь, отстаивать свою волю к благополучию. Даже животные способны к сопротивлению. Эмбрион же – это форма высокоразвитого, сложно организованного бытия, олицетворяющая собой беспомощность и незащищенной жизни. В этой форме личностного существования, наверное, ярче всего выражено значение человеческого соучастия, взаимодействия, взаимопомощи одной человеческой жизни и жизни другого человека. Если люди выбирают идеал человечности и ориентируются на него в своем жизненном поведении, то общество не может не признать право на жизнь до рождения, а люди проникаются трепетным уважением к этому праву. Вопрос о статусе эмбриона уходит своими корнями в нравственно-мировоззренческие позиции личности и свидетельствует о характере ценности человека. Выше мы перечислили основные естественно-научные позиции и позиции гуманитарного знания по вопросу о начале человеческой жизни. Что же выявил проведенный нами анализ перечисленных позиций? Нашли ли мы ответ на главный вопрос? Возможно ли какое-либо единство и согласие среди перечисленных взглядов? Оказывается, это согласие возможно. На материале приведенных позиций видно, что в рамках естественно-научного подхода мы не встречаем утверждения о начале человеческой жизни с момента рождения. Стоящий особняком социологизм, признающий начало человеческого существования лишь с момента рождения, терпит полное фиаско под натиском естественно-научных позиций, которые в большей или меньшей степени отдаляют начало человеческой жизни от периода рождения. Позиция генетиков о начале человеческого существования с момента слияния гамет, образования генома, согласуется с выводами философской антропологии, теологии, психоанализа и с положением морально-интенционального подхода. На основании такого сближения в решении вопроса статуса эмбриона, естественно-научного взгляда и гуманитарного взгляда, мы можем фиксировать появление устойчивого научно-обоснованного мнения. А решение проблемы статуса эмбриона непосредственно влияет и на политико-правовой аспект жизнедеятельности общества. В зависимости от того, в какую сторону преимущественно оно решается, формируется и правовая база, регламентирующая производство абортов. К сожалению, в нашем законодательстве личностный статус плода игнорируется, а закон, как известно, устанавливает нормативные формы поведения человека в обществе. Узаконивание тех или иных сроков к прерыванию беременности утверждает в сознании большинства тот минимум, на основании которого гражданское большинство мотивирует свои поступки. Либерализация законодательства в вопросах семьи, репродукции, воспитания детей дает повод к занижению минимального уровня нравственности в обществе. Не желая признавать, в дородовых формах существования личностное бытие общества направляет само себя в сторону вымирания. И прежде всего это сказывается на демографической ситуации. Но мне бы хотелось закончить нашу лекцию, нашу беседу сообщением о том, какие решения и какие возможные перспективы выхода из этой ситуации, если говорить о статусе эмбриона и об абортах, наметились в стране после прошедших в конце января, начале февраля международных рождественских чтений. Дело в том, что в рамках этих чтений состоялась 27 января 2010 года в конференц-зале Храма Христа Спасителя секция под названием «Этика. Правовые аспекты демографической политики России. Проблемы абортов». Она прошла под председательством архиепископа Костромского Галического Александра, председателя отдела по делам молодежи Московского Патриархата. Сопредседателями секции были протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и Елена Борисовна Мизулина, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. Так вот, в рамках этого круглого стола были предложены рекомендации, которые смогут изменить ситуацию с абортами и с отношением к эмбрионам в Российской Федерации. Помимо предложений депутатов, в итоговый документ были включены предложения комиссии по биомедицинской этике отдела по делам молодежи Московского патриархата, а также Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и иных вузов России, в частности, кафедры биоэтики Российского государственного медицинского университета. Отмечу, что в работе над рекомендациями также приняли участие представители традиционных религий России, иудаизма и ислама. Так, председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Зиновий Коган сообщил, что в Израиле аборты запрещены законодательно. Он предложил создать в России государственный фонд «Будущее поколение» по аналогии с пенсионным фондом, а также не лишать мать прав, даже если она отдает ребенка в детдом. Возможно, в момент рождения ее стесняют условия жизни, но она сможет приходить к ребенку и впоследствии может забрать его к себе, отметил Равин. Также он предложил всем конфессиям включить в чин бракосочетания вопрос: «Обещаешься ли ты не убивать детей абортом?» В свою очередь, полпред Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве Шафик Пшихачев заявил, что ислам последовательно выступает в защиту прав нерожденного ребенка, хотя и допускает производство абортов в случае угрозы жизни матери, а также при некоторых других тяжелых обстоятельствах. С моей точки зрения, в принятых рекомендациях крайне важна их интонация. Она не запретительная, напротив, она в защиту. Каковы же аргументы в пользу принимаемых решений? Часть из них была изложена в специальном обращении к молодежи, принятым участниками другой секции чтения «Миссия к молодежи. Стратегия церкви» в поддержку данных законодательных инициатив. Я думаю, что мы сейчас просто прочитаем это обращение к молодежи, участников секции 18-х рождественских чтений «Миссия к молодежи. Стратегия церкви» и «Этико-правовые аспекты демографической политики России. Проблема абортов», прошедших обе секции, прошли 27 января 2010 года. Название обращения «Будущая мама. Это сколько я?» «Историческое время России на пределе. Вышагнем ли мы из начала века в его середину? На каком языке заговорит страна через пару поколений? Какой народ будет петь колыбельные песни своим детям на этом языке?» В 1913 году население Российской империи составляло около 8% от всего населения Земли. По прогнозу Дмитрия Ивановича Менделеева, к концу 20 века население России достигло бы 600 миллионов человек, а к середине 21 века превысило миллиард. Эти расчеты основывались на мирном, поступательном развитии страны или, как говорил Петр Аркадьевич Столыпин, на развитии без великих потрясений. Однако после катастроф 20 века Россия вымирает столь быстро, что к середине века ее население составит менее 1% от населения Земли. Будущее невозможно без малышей, а малышей не бывает без родителей. Вот почему мы обращаемся не к тем, кому за, а к тем, кому ближе к 20. Не бойся. Не бойся быть самим собой, как случалось, боялись мы. Не бойся жить своей собственной жизнью, распахнутой навстречу любви и семейной, и родительской. Не бойся жить так, чтобы не приходилось рвать сердце из-за непоправимых ошибок. Миллионы абортов – это те погибшие сны весны, о которых пел Юрий Шевчук. Не бойся жить наперекор, весна стоит того, чтобы жить. Бог вдыхает любовь в человеческое сердце, а семейная любовь не живет для себя. Напротив, она раздает себя, воплощаясь в детях. Материнство – это всегда отношение как минимум двух. Ух ты, вот чудо, я беременна, значит, я мама, значит, нас двое, я и малыш. С этого понимания начинается любовь и взаимообщение, в которое вскоре вовлекается и папа, и вся семья с бабушками, дедушками, братиками, сестренками. С другой стороны, сколько бы нас ни убеждали в том, что эмбрион – это часть тела женщины, которым она вправе распоряжаться по своему усмотрению, факт остается фактом. Стрижка ногтей не обжигает совесть, а вот аборт напротив. Для этих мук совести даже придуман специальный термин – постабортный синдром, раскаяние, иной раз доводящее до мысли о суициде. Тяжелые депрессии, присущие врачам, совершившим аборты. Значит, нравственному сознанию свойственно четко разграничивать свое тело и то пространство новой жизни, которое осеняет библейская заповедь «Не убий». Еще один простой вопрос борцам за право женщины на ее тело. Вас не смущает тот факт, что в половине случаев это часть тела даже другого пола, нежели сама женщина, ведь мальчишки тоже рождаются на свет. Эти человеческие жизни различаются и генетически, и анатомически, и во времени, и мы по-прежнему готовы решать за других, жить им или не жить. Наконец, что-то мы не наблюдаем пикетов около парикмахерских в защиту срезанных волос, а вот аборты, по желанию, законодательно запрещены в половине стран мира, включая некоторые европейские, Ирландия, Польша, Португалия. Там же, где они легализованы, действуют мощные общественные движения в защиту жизни. Судьба волос никого не волнует, а проблема абортов раскалывает нации, к примеру, американскую. Подобные протесты – это индикатор нравственной реакции на происходящее. Значит, ложно, исходная посылка, нерожденная жизнь – это никак уж не часть тела женщины, но человек на эмбриональной стадии его развития. Очень многое зависит от слов. Понимание, решение, поступки – очень многое, но не все. Отсюда языковые манипуляции, когда, например, убийство нерожденного называют абортом или чисткой. «Давайте мы вас почистим», – нередко предлагают беременным бесчестные гинекологи. А нравственное чувство в таких случаях называют мракобесием. И отсюда же гнетущая тяжесть после аборта. Себя ты ведь не обманешь. Около 2 миллионов абортов в год с учетом криминальных за прошедшие 20-летия дают такое количество уничтоженных в России людей, которое примерно равно всему населению Украины. Вот так за годы свободы одной детской Украины в России стало меньше. И ведь абортный геноцид – это не только запустелые садики, школы и вузы, но еще и пустые глаза тех, кто по собственной воле лишил жизни своих детей. Подчеркнем, аборт – не женский грех. Как отмечают психологи, мать отнюдь не стремится совершить непоправимую ошибку. Напротив, за ее решением всегда таится крик о помощи, просьба о любви. Но когда вместо поддержки муж, родители, друзья и врачи выталкивают ее в абортарии, неповинная кровь в равной мере ложится на всех. Но что же превратило аборт из преступления, каким он был в Российской империи, в рутинную процедуру, каким он стал в СССР? Идеология большевиков, возведенная в ранг морали и закона. Марксизм-ленинизм запрещал мысли о Боге и о душе, которую Бог вдыхает в момент зачатия. Эта идеология определяла личность лишь как продукт общественных отношений. Поэтому с позиции марксизма малыш, который еще не родился и тем самым не вошел в социум, представлялся бездушной биомассой, не подлежащей правовой защите. В результате атеистическая гипотеза, превращенная в идеологию, обернулась демографической катастрофой для огромной страны. 18 ноября 1920 года постановлением Наркомздрава аборт был узаконен, став привилегией советской женщины и достижением советского гуманизма. И хотя авторы этого постановления давно уже не живут на этой земле, мы до сих пор продолжаем скатываться по проложенным ими рельсам в никуда. Каждый год Россия истребляет больше людей, чем их погибало на фронтах Второй мировой. Так что здесь вновь актуальным становится старый стишок: «Дедушка умер, а дело живет. Лучше бы было наоборот». Не стоит забывать и о том, что легально произведенные аборты не спасают матерей от гибели, которая угрожала бы им в случае абортов криминальных. Это главный аргумент сторонников их легализации. Легальные аборты тоже убивают и калечат матерей. С 1993 по 1999 годы только в Московской области по причинам, связанным с абортом, умерли 47 женщин. Умножьте эту цифру на количество регионов и добавьте к ней тех, кто все-таки выжил, но здоровье свое потерял, тех, кто обречен на бесплодие. Счет опять же на миллионы. И все же простой запрет ничего не изменит. Главная проблема внутри нас, в наших ценностях и в нашем сознании. Каковы же рецепты? Они очень просты. Нам надо вновь научиться называть вещи своими именами. Грех – грехом, любовь – любовью, человечность – человечностью. Смысловая профилактика должна начинаться со школы. Это один из аргументов в пользу изучения основ православной культуры. И продолжаться в вузах, особенно медицинских. Вот почему, на наш взгляд, будущее России в руках преподавателей биоэтики. От того, чему они научат врачей, зависит то, найдут ли те необходимые слова, чтобы поддержать будущих мам в их материнстве. Если не найдут, России не будет. А правовая поддержка семьи должна осуществляться государством. Именно этому посвящены те законодательные инициативы, которые мы рекомендуем к рассмотрению Комитету Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. Мы выступаем за то, чтобы во главу угла были поставлены права нерожденного ребенка, его матери и его отца. При этом следует учитывать мнение населения России. Согласно Всероссийскому репрезентативному опросу населения, проведенному в январе 2010 года Фондом общественного мнения, ФОМ, по инициативе Комиссии по биомедицинской этике и медицинскому праву отдела по делам молодежи Московского патриархата, 70% опрошенных согласны или скорее согласны с тем, что, цитирую, «человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с момента рождения». И лишь 12% опрошенных согласны, точнее, 12% опрошенных не согласны или скорее не согласны с этим утверждением, а 18% в чем-то согласны, а в чем-то нет. Далее. Мы выступаем за то, чтобы беременные женщины были проинформированы обо всех возможных негативных последствиях медицинского вмешательства в их здоровье, как для них, так и для их нерожденного малыша. Согласно указанному опросу Фонда общественного мнения, 93% опрошенных согласны или скорее согласны с тем, что женщина, планирующая аборт, должна быть проинформирована о его возможных негативных последствиях для ее здоровья. И лишь 1% опрошенных не согласны или скорее не согласны с этим утверждением. 6% в чем-то согласны, а в чем-то нет. Далее. Мы выступаем за то, чтобы врачи-гинекологи имели возможность отказаться от производства аборта, если это противоречит их убеждениям и совести. Согласно опросу, с этим утверждением согласны или скорее согласны 41% опрошенных, и лишь 31% опрошенных не согласны или скорее не согласны с ним, а 28% в чем-то согласны, а в чем-то нет. Далее. Мы выступаем за то, чтобы женщины, планирующие аборт, были предоставлены как возможность проконсультироваться с психологом и другими специалистами, так и время для принятия обдуманного решения. Мы выступаем за то, чтобы были введены правила о платном проведении абортов, за исключением операции при возникновении угрозы жизни матери, а также по медицинским показаниям. Медицина призвана возвращать здоровье больному, либо облегчать страдания умирающего. Беременность не болезнь, в излечении не нуждается. Соответственно, и оплата производства абортов, за исключением указанных случаев, должна быть частным делом, а не финансовым обязательством, налагаемым на всех граждан Российской Федерации. Мы выступаем за то, чтобы беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, имела возможность получить необходимую помощь в специальных социальных центрах кризисной беременности. Создание таких центров – это общая задача государства, церкви и общества. Ну и, наконец, мы выступаем за то, чтобы не менее чем в 3 раза был увеличен размер разового пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности. Малоимущим беременным женщинам должна быть оказана всесторонняя помощь, в том числе им должен быть предоставлен набор предметов ухода за новорожденным. И это лишь малая часть тех рекомендаций, которые мы адресуем к рассмотрению депутатов Государственной Думы. Со всем перечнем предлагаемых мер по поддержке института семьи, особенно женщин, ожидающих рождения ребенка, можно познакомиться в итоговом документе секции «Этико-правовые аспекты демографической политики России. Проблемы абортов». Но не менее важно и то, что можно сделать прямо сейчас, не откладывая. Попытаться привить обществу любовь к своим матерям. Это уже задача масс-медиа, задача средств массовой информации. Именно они призваны засеивать время неабортными смыслами. Обществу нужны поводы для добра. Очень бы хотелось, чтобы 2010 год стал годом нашей заботы о беременных. Мы поддерживаем инициативу Всероссийского православного молодежного движения учредить в России День беременных. Пусть это будет хотя бы один день в году, когда с них не берут денег в общественном транспорте, когда им улыбаются, уступают место просто и банально помогают деньгами. Не десяткой, как нищим в переходе, а, скажем, 9-й часть своей зарплаты. 9-й, потому что месяцев беременности 9. Дарят цветы, одним словом, когда все вокруг ведут себя как добрые, заботливые, вежливые люди. Очень бы хотелось, чтобы установился годовой календарь, в котором после Дня влюбленных выстраивалась бы такая событийная череда. Послепасхальная неделя Жен-Мироносец, День супружеской любви и семейного счастья, память святых Петра и Февронии, День беременных, 29 августа, память Федоровской иконы Божией Матери, праздник свадеб, праздник покрова, День Матери, 1 декабря, ну и, наконец, День малыша, введение во храм Пресвятой Богородицы. Если же задуматься о том, не как, а зачем человек приходит в мир, то не атеистический ответ таков – для общения с Богом. А Бог не делит людей на больных и здоровых, неудачников и нобелевских лауреатов, бомжей и президентов. Для него все люди – дети. Мера его любви к нам – Голгофа. Ради нашего воскресения Отец посылает Сына в наш мир, что возле лежит. И Сын Божий находит нас в этом мире, какими бы брошенными и искореженными мы не были. И дети с синдромом Дауна, и дети с другими синдромами и патологиями, а главное из них – смертью поражены все, обретают во Христе ту жизнь, над которой не властны никакие синдромы и патологии. Достаточно увидеть светлые глаза даже самых больных детей после крещения и после причастия, чтобы понять, от чего именно убийство во чреве отлучило бы их. Демагогия, оправдывающая внутриутробное убийство, лишает нерожденных детей их пути к высшей радости в Боге, и того же она лишает всех нас. Малыши приходят к нам, чтобы было о ком заботиться, чтобы мы не расчеловечились, чтобы любое сердце могло быть согрето радостью и тишиной в ответ на свое милосердие. Люди могут быть только людьми. Об этом же просит нас Бог. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Я думаю, что на этой ноте мы завершим нашу беседу о том, какие гипотезы о начале человеческой жизни предлагает естественно-научное знание и гуманитарное знание, и о том, что среди этих гипотез мы обнаруживаем фундаментальные базовые подходы в области генетики, теологии, философии, этики и психологии, которые свидетельствуют о том, что жизнь человеческая начинается с момента зачатия. Хотелось бы надеяться, что те предложения, которые были выработаны в рамках чтений рождественских, которые я сейчас перечислял, превратятся в поправки к законодательству Российской Федерации. И мы перестанем жить по законам военного коммунизма и вообще по законам коммунизма. И все-таки хотя бы в каких-то вещах вернемся к традиционной европейской культуре, оберегающей жизнь человека с момента зачатия.